Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с каким-то вопросом атеиста, вот вопрос, на который вы не нашли ответа, но хотели бы найти, то тоже добро пожаловать. И вопросы можно присылать разными путями, можно их присылать... оставлять в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать их на наш сайт teos.media, и можно присылать их на почту мне напрямую, на ящик asksergey@sobakalis.ru. asksergey@sobakalis.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русское «У». Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. И пока мы их ждем, я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. Люди посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте teos.media. Там будет такая... заметная кнопка довольно. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тоже очень хорошо. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку моей передачи вот этой. И там вы увидите, как ее поддержать. Тоже вот очень это будет уместно и хорошо. Знаете, как вот программисты пишут, там, купить программисту чашку кофе. Вот мы работаем благодаря тому, что люди нам посылают стоимость чашки кофе. И поскольку у нас довольно много, слава богу, слушателей, мы продолжаем нашу работу. Но перейдем, собственно, к вопросам. Так, Алина, что ответить атеисту, утверждающему, что можно жить по Канту, не нужна никакая объективная мораль, можно просто исходить из того, что тебе нравится, поставить вопрос, хотел бы я лично жить в мире, где все друг друга убивают, понравилось бы мне это, исходить из этого. Понимаете, в чем дело? Это отвечает на вопрос, как я хочу себя вести. Вот, к примеру, да, я вот обычный человек, не психопат, ему хочется жить в безопасности, и поэтому он может договориться с соседями, а давайте мы не будем друг друга резать, а договоримся жить мирно, конфликт решать через суд. Но нравственный аргумент немножко о другом. О том, что существует, мы переживаем это, у нас есть такой опыт – существуют нравственные ценности и обязательства. Эти нравственные ценности и обязательства, они существуют не потому, что мне так удобнее. Вот есть такая вещь, как конформизм. Конформизм – это готовность человека приспосабливаться к окружающим. Это готовность поступать так, чтобы обеспечить себе... ну, наибольшую выгоду, чтобы не сталкиваться ни с какими проблемами, чтобы мне было комфортно, чтобы я, не знаю, сделал хорошую карьеру. Это конформизм. И конформизм, он отчасти совпадает с нравственностью, отчасти нет. Например, конформист, он будет воздерживаться от воровства, например. Потому что воровать очень глупо. Тебя поймают, тебя посадят в тюрьму, и ты не сможешь себе обеспечить высокий уровень жизни там, воровством. Чтобы обеспечить себе высокий уровень жизни, как раз нужно честно трудиться, владеть хорошей профессией, приобрести хорошую репутацию у людей, чтобы тебя брали на работу и так далее. То есть конформизм – это может совпадать с моралью, может не совпадать. И ситуация, когда не совпадает, она, ну вот, например, классический пример – это рабство в Южных Штатах вот Америки. Оно было где-нибудь в первой половине XIX века законной. Были аболиционисты, которые выступали против, которые требовали отмены рабства. И вот в этой ситуации человек, который требует отмены рабства, он идет против своего общества, и он идет на конфликт, он нарывается. Люди, которые помогали чернокожим рабам бежать на север, их заключали в тюрьму, это считалось преступлением. И вот в ряде случаев нравственность и конформизм расходятся. И говорить о том, что я хотел бы жить в обществе, где люди друг друга не убивают, это, понимаете, это поддерживает конформизм, но не нравственность как таковую. То есть я как обычный человек стараюсь жить в мире со своими ближними, потому что мне так спокойнее. Это понятно. Но это не нравственность еще как таковая. Вот представьте себе, не знаю, пожарного, который полез в горящее здание, вытаскивает людей и погиб при этом. Он совершил, несомненно, нравственный поступок. Он герой. Но он погиб. Он не обеспечил себе комфортной жизни. Поэтому вопрос конформизма и вопрос нравственности – это два разных вопроса. И когда человек живет по Канту, ну, Кант, он был теист, вообще-то говоря. Кант верил в загробное воздаяние. Но когда мы отрицаем Бога и не верим в загробное воздаяние, у нас, как вам сказать, отсутствует объективная система оценок. Я не могу сказать, что человек, который принимает другие принципы, не прав. Вот, например, вы можете принимать тот принцип, что все люди обладают равным достоинством, их права должны уважаться в равной мере. Это то, что принято в современном мире. А другой человек, допустим, идейный нацист, он считает, что нет, люди не равны в своем достоинстве и правах. Кто из вас прав? Вот в мире без Бога вообще нельзя поставить вопрос, кто прав тут. Прав перед кем? Прав с какой точки зрения? С какой системы координат? Есть, например, известный атеистический философ Питер Сингер, который считает, что можно не только делать аборты, можно умерщвлять и младенцев, уже рожденных, потому что у младенца еще не сформировалась личность, он не имеет планов на жизнь, он не отдает себе отчета в том, что он живет. Его планы не будут нарушены смертью, потому что у него нет еще планов. Ему как-то сказали, но ведь личность формируется еще позже. Там несколько лет нужно, чтобы ребенок стал как-то себя осознавать. Ну и Сингер согласился. Да, можно до нескольких лет его лишать жизни, потому что это не будет убийством разумного существа. И многие атеисты с ним не согласны, считают, что это неправильно. Против него возмущаются, в частности, совершенно секулярные ассоциации защиты прав инвалидов. Но можем ли мы сказать, что он не прав в атеистической картине мира? Да нет, не может. В атеистической картине мира любое нравственное суждение – это просто мое личное предпочтение. Лично я решил жить по Канту. Ну, молодец. Но это никого ни к чему не обязывает. Такой личный нравственный выбор, он превращается в атеистической картине мира в вопрос личного вкуса. Я могу, не знаю, там, отвергать вареную свеклу. Вот не люблю я ее. Не люблю. Я с детства ненавижу молочный суп. Он у меня вызывает страшное негодование еще из детского сада. Обязывает ли это других людей к чему-то? Очевидно, нет. Это просто мои личные вкусы. И вот в мире без Бога, без объективного нравственного критерия, без объективного нравственного закона, любое нравственное суждение – это вопрос личного вкуса. Можешь ли ты лично решить, что ты должен любить других людей и заботиться о них? Да, ты так можешь решить. Но ты не можешь сказать, что человек, который решил, что людей всех нужно уничтожить, не прав. У тебя такое личное предпочтение, у него другое личное предпочтение. Нравственность всегда предполагает, что те или иные нравственные суждения, они истинны или ложны. Например, утверждение «ты должен уважать достоинство других людей», оно либо истинно, либо ложно. И вот в мире без Бога оно не может быть истинным или ложным. Оно может быть просто вопросом моего личного предпочтения. Истина – это то, что соответствует некой объективной реальности. В мире, где существует Бог, я должен уважать достоинство других людей, потому что они созданы по образу Божию, потому что они ценны, дороги в глазах Бога. В мире, где Бога нет, это просто мое личное предпочтение. Это личное предпочтение никого ни к чему не обязывает. И вот проблема с атеистической этикой в том, что она не может быть нормативной. То есть лично я для себя могу решить, что я буду так поступать, но это никого ни к чему не обязывает. Лично я могу решить, что Питер Сингер не прав, там убивать младенцев нельзя. Но я не могу сказать, что это вообще в принципе неправильно. А любое нравственное суждение, оно все-таки опирается на объективный моральный закон, на то, что это в принципе неправильно. Лично ты хочешь жить в мире, где все там друг друга не убивают. Это твой такой личный выбор. А вот сосед, ему, например, гораздо приятнее жить в мире, где там все воюют без конца. У него такой характер. Он не прав. И вот чтобы сказать, что он не прав, я должен исходить из какого-то объективного нравственного критерия. Алиночка пишет, у меня два вопроса, если позволите. Первый, в прошлом эфире вы сказали, что если бы вы были атеистом, то обязаны были бы считать всех неатеистов дураками, которые не могут сложить 2 и 2. Верующие же считают неверующих, заблуждающихся, но не дураками. Но почему так? Разве нет атеистов, считающих, что верующие просто заблуждаются? Я также часто сталкиваюсь в интернете с верующими, которые считают атеистов идиотами. Неужели атеист обязан считать всех неатеистов идиотами, чтобы быть атеистом? Строго говоря, нет. И, ну, не все. Есть достаточно вежливые, спокойные, благожелательные атеисты, как, ну, Джулиан Богини, например, есть такой автор английский. И я, когда его, на него наткнулся, на какие-то его статьи, я вообще удивился, что да, человек атеист, но при этом абсолютно вежливый, невраждебный, такой достаточно благожелательный себя ведет. Но он мало кому известен. Всем известен Ричард Докинс, который как раз отличается таким раздраженным, яростным, воинственным тоном. Потому что есть атеизм просто как система представлений, что Бога нет. Есть атеизм как такая массовая движуха. И в этой массовой движухе есть ее, знаете, то, что называется по-английски «selling point», то есть то, благодаря чему она себя продвигает, благодаря чему соответствующие книжки продаются, благодаря чему люди подписываются на соответствующие каналы. И вот этот «selling point» – это подчеркнутое высокомерие и презрение. Как Докинс говорит, что вы должны высмеивать с презрением взгляды религиозных людей. Не каждый, нельзя сказать, что каждый атеист себя так ведет. Но если мы говорим об атеизме как о массовой движухе в интернете, то эта движуха всегда, в ней вот большое очень место занимает все верующие идиоты. Веруны тупые. Вот атеизм настолько очевиден, он настолько несомненен, что все, кто не являются атеистами, либо идиоты, либо мошенники. Это мотив, который постоянно присутствует у Доггинза и у Диккенса. Вот в таком массовом атеизме там есть такое подростковое чувство превосходства. Знаете, вот когда мне было лет 17, я был самым умным человеком в известной части Вселенной. Вот я вообще был такой умный-умный. Мне даже отец как-то говорил, что, знаешь, это, конечно, хорошо, что ты самый умный человек на свете, но не надо это так настойчиво демонстрировать, потому что, ну вот, людям не всегда легко это вынести. Потом, когда я уже как бы подрос, я понял, что, ну, всё-таки я не самый умный человек на свете. Мне пришлось с этим как-то смириться. Но новый атеизм, ну, вот авторы типа Доккинза, они апеллируют как раз к вот этому подростковому чувству заносчивости и превосходства. Вы тупые, а я умный. Я это постоянно наблюдаю. Я не утверждаю, что абсолютно все атеисты себя так ведут. Но когда мы говорим о массовой движухе, то массовая движуха, она предполагает определенный такой... За счет чего она выживает? Она выживает за счет вот этого чувства превосходства. Второй вопрос. Как читал в одной из ваших статей, описанную кем-то шутку, что-то про атеиста, который спрашивает у верующего, в какого из богов он верит, а верующий отвечает, того, которого ты ненавидишь больше всех. Там отсылка к тому, что атеистов вызывает гнев именно христианский бог. Напомните, пожалуйста, очень понравилось. Ну, это мем был в интернете, какого именно... Ну, я сейчас попробую вспомнить, но там речь шла о том, что... В какого именно из богов ты мне предлагаешь уверовать, того, которого ты ненавидишь? То есть атеист уже бьется не с Зевсом, не с Шепетотиком, не с какими-то языческими богами. Речь-то идет о совершенно конкретном боге, и на это обращают внимание его верующий оппонент. Но сам довод, что богов их очень много, и поэтому в какого из богов вы нам предлагаете уверовать, он постоянно выдвигается атеистами, и он строится на лингвистическом недоразумении, потому что слово «бог» используется и в русском, и в английском, насколько мне известно, в других языках, в двух разных значениях. Мы можем говорить «бог» с маленькой буквы, один из многих богов, один из богов языческого пантеона, бог войны или плодородия, или торговли, или посевов – и мы можем использовать слово «бог» в другом значении – трансцендентный творец мира. Вот языческие боги, они являются частью этого мира. Они олицетворяют собой те или иные природные или социальные силы. Бог этического монотеизма, он по определению один. То есть вообще разные концепты – языческие боги и бог этического монотеизма. Путаница в том, что они обозначаются одним и тем же словом «бог». Но на самом деле речь-то идет о совершенно разных концептах, и бог этического монотеизма, он, собственно, один по определению. Их там не может быть много. Там нет смысла спорить, в какого именно из богов. Есть смысл спорить о том, а как именно он открылся, а как именно он открыл себя людям, что мы можем о нем знать. Но когда мы говорим о боге этического монотеизма, боге с большой буквы, там нет смысла говорить о том, что их много. Он один. Есть несколько, да, претендентов на откровение. Это да, это верно. Это можно спорить, потому что, да, кто прав, христиане, мусульмане или иудеи, вполне законный вопрос. Но бессмысленно говорить, когда мы говорим о боге этического монотеизма, что их много. Нет. Он один, и, естественно, когда христиане говорят о вере в Бога, они говорят о вере в этого одного Бога. Алина, встречалась с Господом пару раз, внутри чувствую, что это был именно Он, что мне помогал, наставлял меня в те моменты и так далее. Плюс изучаю философские аргументы в пользу Бога, они действительно сильные. Но все время мучает мысль, а вдруг появится какое-то опровержение Бога, настолько сильное, чтобы сломать это мое базовое верование в него. Вы как-то говорили, что вас уже сейчас ничто не разубедит в его существовании. Но ведь это базовое верование, properly basic belief, может быть в теории опровергнуто. Так боюсь, что окажется, что Бога нет. Бывают ли у вас такие мысли, как их преодолеть? Вы знаете, Мы действуем в ситуации, когда у нас есть высокая степень уверенности, но эта высокая степень уверенности, она вряд ли будет когда-нибудь стопроцентной, потому что стопроцентно лишало бы нас свободы. То есть я принимаю решение верить в то, что истина, добро и красота – это реальность. Это не иллюзия, это не какие-то просто всполохи в нейронах. Это то, что существует на самом деле. Я исхожу из того, что мое чувство истины, добра и красоты указывает на некую реальность. И я полагаюсь, я принимаю такое решение, это принять. Появится ли опровержение настолько сильное? Понимаете, в чем дело? Ну, не появилось же. Вот мы можем фантазировать как угодно. Может быть, завтра на главных площадях всех мировых столиц сядут инопланетные корабли, оттуда выйдут зеленые инопланетяне и скажут: «Бога нет на самом деле. Вот товарищи Маркс и Энгельс были правы все время. Мы у себя на Тау-Кита построили коммунизм, чего и вам желаем». Может быть, от чего бы им не высадиться. Но пока что никто не высадился. Пока что ничего подобного не произошло. И мы призваны определять наше отношение к жизни, исходя из того, что мы знаем, а не из того, что вот в теории могло бы произойти. Знаете, это форма такой тревожности и беспокойства. Мне тоже хорошо знакомо, что что-то может случиться плохое. Что-то может случиться, что нанесет удар там, по моей жизни, моим представлениям о реальности. Но это именно тревожность. Ничего подобного не произошло. Мы должны исходить из того, что у нас есть. Ну и, конечно, очень важно, чем вы явно занимаетесь, читать христианскую апологетику и изучать, какие у нас основания для нашей веры. Потому что чем больше мы эти основания изучаем, тем больше нам становится несомненным, что да, христианская вера истинна. Вот нет никак, сейчас не происходит ничего такого, что заставило бы нас от этой веры отказаться. Так, что бы вы сказали на основной аргумент атеистов, что наука достаточно для того, чтобы объяснить мир, и Бог тут просто не нужен. Но я бы сказал, что нам нужно немножко уточнить, что мы называем наукой и что мы называем научным объяснением. Научное объяснение – это объяснение, которое дается в рамках природных причин. И наука, она обладает ограниченным полем зрения. Я науку никак не уничтожаю, просто наука по своей природе обладает ограниченным полем зрения. Я как-то читал курс лекций от Teaching Company про научный метод, про науку, и там человек, который эти лекции читал, он очень хорошее дал определение, что наука – это такой метод познания, который опирается на повторяющиеся наблюдения и воспроизводимые эксперименты. Это уже, знаете, вот ключевое слово научного метода – это воспроизводимость. И наука, она имеет дело с материей, которая действует согласно законам природы. Что материя не может на вас обидеться, вещество в пробирке будет вести себя одинаково. Одно из свойств науки – это объективность в том смысле, что эксперимент может ставить ученый, не знаю, хороший человек для того, чтобы найти какое-нибудь лекарство для лечения страшной болезни. Дурной человек, чтобы найти какое-нибудь страшное оружие, чтобы всех убить. Это может быть человек любой национальности, гражданства, происхождения, личных убеждений. вещество в его пробирке будет вести себя одинаково. Вещество не скажет: «Ты негодяй, я с тобой не буду сотрудничать». У вещества нет свободной воли. И вот наука, она имеет дело с тем, что лишено свободной воли. Наука имеет дело с материей, которая ведет себя предсказуемым образом. И поэтому, если атеисты у нас требуют «предъявите нам Бога в пробирке», это абсурдное требование, потому что Бог не пассивное вещество в пробирке, которое мы могли бы подвергать экспериментам. Бог – личностный, всемогущий творец мироздания. И поэтому наука, в принципе, она исследует материю, она делает это хорошо, но она не может сказать нам, что-то находится что-то за пределами материи или нет. Определенно находится. Человеческое сознание уже невозможно свести к материи. Но, знаете, ошибка, когда человек считает, что вся реальность познаваема наукой, называется сциентизм. И это очевидная ошибка, потому что наука, например, не может доказать свои собственные основания. Сциентизм, он противоречит сам себе, потому что тезис «единственным источником истины является научный метод», он не может быть обоснован научным методом. Материализм не может быть обоснован научным методом. Вы не можете поставить такой эксперимент и доказать, что существует только материя. Поэтому я бы сказал так, что поле зрения науки неизбежно ограничено. И, собственно, ученые это спокойно признают. Наука не отвечает на вопрос о бытии Божьем, хотя собранные ей данные о той Вселенной, в которой мы живем, они указывают косвенно на Бога. То есть мы знаем, что Вселенная ограничена во времени, что и 13,7 примерно миллиардов лет, то есть она когда-то возникла. Мы знаем, что Вселенная упорядочена, обладает тонкой настройкой и так далее. Но Бог не является неким предметом или явлением, над которым мы могли бы ставить эксперименты. Алексей, что если Иисус прекрасно знал, что Бога не существует, просто хотел поделиться своей любовью с людьми, хотел показать, что любовь к людям может быть такой сильной, что за нее можно отдать жизнь? А сказка про Бога была просто попыткой это объяснить. Впрочем, разницы нет. Понимаете, если вы любите людей, вы не будете их обманывать. Мне кажется, достаточно очевидным. Любовь и уважение к людям предполагает, что вы им не врете. Вы не пытаетесь сочинить абсолютно ложную картину мира для того, чтобы их побудить действовать определенным образом. Но, понимаете, почему вообще мы с вами говорим сегодня об Иисусе? Как так получилось, что человек, которого распяли 2000 лет назад, он до сих пор является самой важной и известной личностью в мире? Он воскрес из мертвых. Вот если бы он не воскрес из мертвых, никто бы не помнил. Мы не помним всех тех евреев, которых распяли римляне. Они много кого распяли, они были вообще люди суровые. Но мы не помним всех этих людей. Как Иисус приобрел такое огромное значение? Он воскрес. И воскресение предполагает, что Бог вмешался в историю Иисуса для того, чтобы поставить печать своего одобрения на все, что он сказал и сделал. Поэтому воскресение Христа уже свидетельствует о очевидном сверхъестественном вмешательстве. Впрочем, чудеса Иисуса тоже. Ну и если мы почитаем, собственно, Евангелие, то в Евангелии Иисус говорит о себе как о Боге и Спасителе. Он не просто говорит «любите друг друга». Он говорит о том, что любовь – это такова природа реальности, что Бог есть любовь. Как меня возлюбил Отец, так и я возлюбил вас. То есть проповедь Иисуса – это не проповедь такой, знаете, чистой нравственности, ведите себя хорошо. Эта нравственность, она вписана в определенную картину мира. Люди делают ошибку, когда пытаются отделить христианскую нравственность от христианской догматики. Потому что заповедь о любви к ближнему, она исходит из того, что мой ближний создан Богом и искуплен Христом. Что любовь – это природа реальности. Что высшая реальность, которая есть Бог, это любовь. и что мы сотворены из любви, и что мы искуплены из любви, что Бог призывает нас вернуться в это царство любви, из которого мы удалились грехом. Если никакого Бога нет, то отсутствует смысл и мотивация. Просто вот отсутствует тот контекст, в котором проповедуется любовь. Оксана. Господь наказал женщину за грехопадение родами в муках. Она осознанно сделала грех, не по интуиции. Почему тогда животные тоже рождают в муках? Испытывает ли Бог боль или переживание какое-то? Значит, я не знаю, вот как мы определяем слово «мука». Если некое осознанное страдание, я не знаю, в какой мере животные его испытывают. Потому что для того, чтобы испытывать страдания в человеческом смысле, нужно обладать сознанием. Испытывает ли Бог боль? Христос определенно испытывал боль. В лице Иисуса Христа Бог стал человеком. И опыт, который переживает человек Иисус Христос, это также опыт, который переживает Бог, потому что в Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. Поэтому мы можем говорить о том, что то, что совершает человек Иисус, то совершает Бог. И то, что претерпевает Иисус на кресте, это то, что претерпевает Бог. Поэтому мы можем сказать, что Бог страдает. Бог страдал в лице Иисуса Христа. Господь простил, Андрей, Господь простил нас через покаяние, мы прощаем тоже через покаяние. Мы нет, потому что прощение, когда нас прощает Господь, мы приходим к Нему с покаянием и верой, мы принимаем Его прощение, мы восстанавливаем отношения с Ним. С нашей человеческой позиции прощение – это отказ от попыток отомстить другому человеку. И этот отказ от того, чтобы отмщать другому человеку, он не связан с его покаянием никак. Вот прощение в человеческом смысле, как мы должны прощать, оно не предполагает, что другой человек покаялся. Прощение именно в смысле отказа от мести. Понимаете, для того, чтобы восстановить отношения, нужно, чтобы человек их хотел восстановить. Нужно, чтобы он покаялся, да. А вот прощение в смысле отказа от мести, то тут покаяние не требуется виновной стороны. Мы отказываемся от мести в любом случае, кается человек или нет. Знаете, у Данте Алигьери в «Божественной комедии» есть очень яркий образ. Идут Данте и Вергилий по аду, и они видят там, как в какой-то яме один человек вцепился зубами и грызет череп другого. Вцепился ему в основание черепа и так вот злобно грызет. И оказалось, что это два человека, о которых Данте было известно. Это граф Уголино и архиепископ Руджери. Тот самый архиепископ Руджери во время гражданского конфликта гвельфов с гибеллинами заморил голодом в башне этого самого графа Уголино и его родственников. И вот за что попал в ад архиепископ Руджери, ну, понятно, он убийца. Убийца из водей. А как попал в ад Уголино? Он же жертва убийства, наоборот. Так вот, Уголино желает отмстить. Он не может от этой своей мести отказаться. Он хочет мучить вот этого своего врага. Он хочет его грызть. Потому что его душа вот требует мести, требует, чтобы гад пострадал, чтобы вот ему прилетело за его безобразие. И из-за этого он находится в аду. И чтобы уйти из ада, он должен сказать, ну, все, я отказываюсь мстить этому Руджери. Отказываюсь мстить этому Руджери, все. Он идет в ад, я за ним в ад не иду. Прощение – это отказ идти в ад за своим обидчиком. вы отказываетесь от мести и отдаете ваше дело Богу. Как апостол говорит, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение я вас дам». Что прощение, оно не означает, что мы решили сделать вид, что ничего не произошло. Нет, от нас этого не требуется. Если вы пострадали, если вы потерпели, вы должны это спокойно признать. Да, вы потерпели обиду и несправедливость. Но прощение означает, что вы отдаете суд Богу. Бог установит справедливость, а вы свободны. Вы не обязаны как-то мстить за свои обиды. И поэтому вы прощаете, вы отказываетесь от мести, совершенно независимо от того, покаялся этот человек или нет. Вы просто отказываетесь от мести, и все. Не мстите за себя, возлюбленный. Конечно, если это человек, с которым у вас были какие-то там отношения личные, там, например, друг, который вас предал. Хорошо, если вы восстановите отношения. Но восстановление отношений предполагает добрую волю с его стороны, конечно, предполагает покаяние. Если он не кается, ну не кается. Вы просто отказываетесь от мести, и все. Но для того, чтобы отказаться от мести, нам не нужно покаяние виновной стороны. Нам нужно просто оказать повиновение Богу, который нам воспретил мстить. Вот этот запрет мести, он через все Евангелие проходит постоянно. Господь на этом очень настаивает. Когда мы говорим о прощении, которое мы получаем от Бога, то речь идет о примирении, что мы не просто... что, понимаете, если бы Бог просто вот не отказался от того, чтобы осуждать нас, но не примирил нас с собой, мы бы погибли, потому что спасение – это как раз восстановление отношений с Богом. И вот для того, чтобы восстановить отношения с Богом, нужно наше решение, нужно на это пойти, нужно на это согласиться. Иван, почему, на ваш взгляд, не годится атеистическая философия утилитаризма? На него часто ссылается сам Харрис. В чем ее слабое место? В чем слабое место эпикурейства, гедонизма? У утилитаризма много слабых мест. Я напомню, что утилитаризм – это представление о том, что ты должен стремиться... Этическое действие, нравственно правильно, будет то действие, которое ведет к наибольшему счастью для наибольшего числа людей. И счастье при этом понимается как отсутствие боли и наличие удовольствия. Причем, не обязательно удовольствие в таком самом примитивном смысле, скажем, удовольствие открытия, удовольствие знания. Удовольствие, наслаждение искусством – все это является удовольствием. И вот нравственно то, что способствует наивысшему уровню счастья, удовольствия для наибольшего числа людей. Это утилитаризм. То есть нравственным является то действие, которое ведет к наибольшему счастью. Ричард Докинс, например, прилагает этот критерий утилитаризма к абортам. Он говорит, что... Если вы согласны с абортом, вы согласны истребить этого ребенка в утробе, то ребенок ничего не испытывает по этому поводу, у него нет сознания, которым бы он огорчался по поводу того, что вот он будет убить сейчас. Женщина, которая носит этого ребенка, с другой стороны, обладает сознанием, какие-то ее планы и замыслы разрушатся, если она родит этого ребенка. И таким образом, если ребенка умертвить, это повысит общий уровень счастья, следовательно, аборт будет этическим решением. Ну или более яркий пример у Питера Сингера. Питер Сингер, рассуждая об инфантициде, еще в 92-м году, там его работа «Taking Lives Humans», это и есть в сети, она лежит, он рассуждает о том, можно ли умертвить младенца, который родился с гемофилией. Гемофилия – это несвертываемость крови. То есть это причиняет существенные неудобства, но при современной медицине с гемофилией можно жить до глубокой старости. И вот он говорит так, что если умертвить этого ребенка с гемофилией, младенца, и мать родит нового ребенка здорового, то общая сумма человеческого счастья увеличится. У нас на месте гемофилика будет здоровый ребенок. Общая сумма счастья увеличится, следовательно, умертвить ребенка с гемофилией будет правильным решением. Вот утилитаризм, он так работает. Утилитаризм не видит уникальности конкретной человеческой жизни. Если взять и умертвить человека, который, вероятно, будет несчастным, и на его месте появится человек, который, вероятно, будет счастлив, то это решение правильное с точки зрения утилитаризма. Ну и, конечно, утилитаризм подвергается критике, в том числе со стороны вполне атеистических философов, которые говорят, вот у вас получается какая-то ерунда. Есть у Урсулы Гуин рассказ «Возвращение в...» Забыл название города, но там какой-то город, который очень счастливый, там все очень хорошо, там все замечательно, жители очень счастливы, довольны, дружелюбны, богаты, все прекрасно у них. Но для того, чтобы этот город был такой счастливый, нужно, чтобы где-то в этом городе в подвале пытали одного ребенка. Каким-то образом это связано, непонятно, как оно работает, но все это счастье всего этого города держится на страданиях одного ребенка, который невинен, он ничем-то не заслужил, но все счастье этих людей, этого множества людей держится вот на его страданиях. Будет ли это нравственным положением дел? С точки зрения утилитаризма, да. Поскольку счастье всех этих, всего этого множества людей, оно перевешивает несчастье, которое испытывает этот ребенок. Другой пример, который я слышал в одной лекции по философии. Вот представьте себе, что совершилось какое-то там возмутительное убийство, и по этому поводу назревают массовые беспорядки, в беспорядках, вероятно, погибнут люди, и ты, как там местный правитель, должен предъявить народу злодея, и этого злодея так казнить на площади, чтобы народ успокоился, чтобы справедливость восторжествовала. И ты можешь казнить какого-то невинного человека, который, ты знаешь, что он не совершал этого преступления. Но ты знаешь, что если сейчас кого-то на площади публично не повесить, будут беспорядки и погромы, и безобразие. И, конечно, очень грустно, что тебе придется повесить невинного человека, но такое зло, как смерть невинного человека, оно уравновешивается предотвращением такого зла, как беспорядки, которые произойдут иначе. Собственно, примером утилитаристского мышления является Каяфа, который говорит, лучше, чтобы один человек умер за народ. То есть у Каяфа какая логика? Что если Христа оставить на свободе, он возглавит восстание, или даже он не возглавит, но люди восстанут в надежде, что он их возглавит. Придут римляне, всех вырежут. Разгром, который устроят римляне при подавлении восстания, все эти бесчисленные жертвы, которые при этом будут, это будет намного хуже, чем смерть одного человека. И поэтому Каяф говорит, лучше сейчас умертвить Иисуса, чем допустить вот то, что будет, если события будут развиваться своим чередом. И вот множество есть примеров того, что утилитаризм, он ведет к каким-то очевидным нравственным нелепостям, хотя атеисты его придерживаются, потому что у них часто ничего другого нет. Что касается эпикурейства и гедонизма, тут Эпикур, надо сказать, он не был, кстати, сторонником пьянства и разврата, он специально об этом пишет, потому что распущенность, невоздержанность, она оборачивается тем, что у тебя голова болит. И прямо и метафорически, в общем-то, он не был человеком, никоим образом не проповедовал разнузданность. Но Эпикур ничего не может сделать с реальностью нашей смертности. Это, кстати, вот, к сожалению, время остается мало. Хорошая большая тема про Эпикура. Но проблема в том, что мы не можем жить за счет гедонизма, потому что мы знаем, что нам приходится страдать. Мы знаем, что наша жизнь, в нашу жизнь может в любой момент войти страдание и смерть. И тогда гедонизм нам ничуть не поможет. Илья. Кстати, мне тут бабулька-соседка в деревне наконец-то объяснила, почему луна каждый раз ночью улезает. То оранжевая большая в понедельник, то маленькая беленькая во вторник, а то ее нет в среду. Оказывается, астрономия – все это неправда. Нам говорят то, что леший на краю плоской земли, иногда зеркальце волшебное, то краем повернет и заглядится в него, а то зайчики пускают твердь небесную, купольную над нами, а того и луна разная. Может, вы ошиблись, а бабулька нет. Ну, я, собственно, не вижу тут вопроса, на который мне следовало бы ответить. Эдик, почему священнослужители всегда так резко отзываются о словах «у меня Бог в душе»? Не является ли это банальной человеческой ревностью? Разве Бог не должен быть в душе? Разве так обязательно ходить куда-то физически в храмы, если постоянно пребываешь с Богом в душе? Как вам сказать? Знаете, Христос дает определенные повеления, он дает определенные заповеди. Он, в частности, говорит, чтобы мы крестились. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Он говорит о Евхаристии, едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. То есть наша вера во Христа, она должна проявляться в том, что мы делаем то, что он нам заповедал. В частности, он заповедал присоединиться к церкви и участвовать в таинствах. Поэтому если я верю в Бога, если я верю в то, что Бог открылся в Иисусе Христе, ну, я делаю то, что он сказал. Я читаю Евангелие, и я прилагаю усилия к тому, чтобы исполнять то, что он мне повелел. Повелел он, в частности, присоединиться к церкви, участвовать в таинствах, участвовать в общей молитве народа Божия, как сказано в послании к евреям, не будем оставлять собрание своего. Поэтому вера, она предполагает, что ты повинуешься Богу, что ты ходишь в храмы. Это, знаете, у меня был знакомый давно уже, где-то в начале 90-х, когда все очень валилось сильно, и он очень хотел уехать в Америку. И он не один был такой желающий, поэтому попасть в американское посольство было огромной проблемой. Огромная очередь там стояла. Эти умотанные посольские сотрудники были этим очень недовольны, очень страдали. Но он настолько хотел попасть, что он там дневал и ночевал. Он как утром просыпался, так пулей туда вот летел в это посольство, надеясь как-то пробиться. Не знаю, он был очень человек целеустремленный, надеюсь, он все-таки в Америку попал. Ему это очень хотелось. И вот если я хочу попасть в Царство Божие, я хочу попасть на небеса, то я должен прийти все-таки в посольство, в представительство Небесного Царства, в церковь, и я должен сделать то, что мне Христос говорит, я должен там приступать к таинству. Вот если там, не знаю, чиновник в посольстве говорит, заполните вот такие-то бумаги, мы их рассмотрим. Человек, который вот реально хочет попасть в эту страну, он бумаги заполняет тщательно, делает все, что ему велят, выполняет все законы и правила, которые ему тут предписаны. Вот точно так же, если мы хотим попасть на небеса, не просто признаем, что, скорее всего, они, скорее всего, ну, в общем, если я хочу попасть на небеса, я прилагаю к этому усилия, в частности, хожу в церковь. Боюсь, что я должен, вот есть еще один интересный вопрос, но давайте мы его уже оставим, даст Бог, на понедельник, потому что уже время, к сожалению, подошло к концу, время нашего эфира. Буду уже с вами прощаться. Большое спасибо вам за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».